Радио «Спутник». Мы продолжаем в этом часе, вспоминаем то, каким было 18 век, вторая половина 18 века с точки зрения реформ в области общества, в области духовной сферы. Алексей Синелобов у нас в студии. Алексей Павлович, я вас приветствую еще раз. Быстро, вкратце, приложение «Радио «Спутник» нашли, скачали, написали, посмотрели, послушали. В Телеграме подписались, тоже написали нам комментарии. Все комментарии обязательно в эфир подключим, если они, ну как сказать, соответствуют теме беседы. Можно тоже написать, с чем Екатерина II в принципе ассоциируется, потому что всего было много и разного. Ну и телефон прямого эфира 95-95-91-2. Звоните, спрашивайте обязательно по беседу. Алексей Павлович, на образовании завершили первую часть программы. На образовании для женщин, насколько оно тогда было неуместным, непонятным, невоспринимаемым, даже продвинутыми, казалось бы, людьми. Давайте, собственно, с этого и продолжим, потому что, ну, многие скажут, и университет-то как раз вот во второй половине, Московский университет, во второй половине 18 века, ну, он был чуть пораньше основан, мы сейчас уже вспомнили, 55-й год, но, тем не менее, при Екатерине он, как сказать, утверждался.
Вообще, для истории нашего образования это очень-очень важный был период. Почему? Потому что вообще вот наша школа, вот которая сегодня существует, она родилась именно при Екатерине. В начале 1780-х годов, когда была проведена реформа, и Екатерина вообще, она очень проблематична. Она не знала, как объединить в единую систему, уже существующие, да, разные образовательные учреждения, там, которые еще с Петра возникли. И в начале 1780-х годов специально для этого был приглашен австрийский подданный, серб Янкович Демириева, как у нас его называли, Федор Иванович, который до этого проводил реформу в Австро-Венгрии школьного образования. И вот именно он разработал эту модель, и она была внедрена, были созданы уездные народные училища четырехклассные и губернские, точнее, четырехклассные и в уездах двухклассные, да, то есть это и было началом школы. Унификация учебники, школьные программы, классно-урочная система, вот то, что, собственно, существует. Вот. А единственное, здесь, конечно, не нужно переоценивать, потому что уровень охвата был очень-очень мизерным. Очень мизерным, ну, крестьянам это вообще не нужно. Какое-то баловство какое-то, вот, потому что в сельской местности, в деревне каждая пара рабочих рук — это на вес золота, поэтому, конечно, нет.
Рабочая неделя.
Горожане, приобщали детей, но, опять же, там вот в конце 18 века число обучающихся там чуть больше 20 тысяч. Ну, в рамках всей империи, мы же понимаем, да, что это, конечно, смех. Что касается Московского университета, здесь тоже существуют некие такие ура-радужные такие, да, впечатления. Нет, очень непросто. Очень непросто. Вот когда при Елизавете Петровне стараниями Ивана Ивановича Шувалова и Михаила Васильевича Ломоносова основывался университет, изначально первый набор 100 человек. При Екатерине, знаете, сколько учится? 82. То есть там мы можем наблюдать даже некую деградацию этого дела. Притом абсолютно нищенское финансирование. Абсолютно нищенское финансирование. И в этом смысле вот Екатерину есть за что покритиковать. Потому что на какие-то там иностранные трупы, там каком-то там Дидро там что-нибудь подарить, это потоки, понимаете, шли деньжищ. Почему? Потому что они формировали ее имидж за рубежом, да, а вот на свои внутренние дела наплевать и начихать. Уровень образования там, вот опять же, Денис Иванович фон Визин, он учился в гимназии при университете, и вот он сообщает, как он сдавал экзамен по географии. И вот преподаватель спрашивает студентов, куда впадает Волга. Один говорит, в Белое море. Другой говорит, не-не-не, в Черное море. Фон Визин сказал честно, не знаю. И получил медаль. Вот такой был примерно... Вот такой был реальный уровень образования. Вы понимаете? И многие, кстати говоря, которые там начинали учиться, они бросали просто. Ну вот, например, Потемкин. Он первый год отучился с отличием. Его императрица Елизавета Петровна представляли, говорили, второй Ломоносов растет. Ну, он бросил. Скучно. Уровень преподавания низкий. Понимаете, крайне. Специалистов нет хороших. Вот. И власть как-то так это, на это смотрела очень-очень-очень. И поэтому, ведь не случайно, да, опять же, вот о Фанвизе не сказали, недоросль Митрофанушки, да, домашние учителя. Ну, что географию изучать? Кучер довезет. Да, зачем это делать? Вот. Здесь тоже, правда, единственное...
Прикладной подход.
Да, да, здесь тоже, правда, единственное, да, нужно понимать, что даже с домашними учителями, понимаете, это во многом лотерея. То же
абсолютно
самое.
Точно.
Это как и сегодня.
Сейчас,
как
да?
и сейчас,
зачем
да?
мне эта высшая математика в жизни пригодится? Кучер довезет, ну
нет,
так условно говоря.
Нет, я имею в виду, повезет или не повезет.
Все верно,
да?
я имею в виду и подход и с той стороны, да, и с этой да, стороны да. тоже одинаковый.
Знаете, был один очень интересный случай, Порошин в своих мемуарах написал. Одна семья захотела выучить своего ребенка французскому языку. Ну, все франкоманят обязательно. Наняли какого-то, значит, специалиста. Он оказался гениальным за полгода. Но этот учитель, он оказался чухонец. И паренек лепетал по-фински. Но блестяще, понимаете, да? Вот. Не по-французски, а по-фински. Ему памятник надо поставить.
И никто не просек, что это не французский.
Ну, вы понимаете, да?
Это блеск. Это какой-то сюжет для
романа. Здесь, что называется, как повезет. Понимаете, как повезет. Вот, и на этой ниве, вот, кстати, на ниве франкомании, очень многие зарабатывали в провинциях. Почему? Потому что все французское в моде. Открывать пансионы французские, везде рекламировать, что французы преподают, да? И очень многие русские люди, вот мы с вами выучили французский язык, отправляемся куда-нибудь в провинцию, открываем свой пансион, да? Вы из Парижа, я из Марселя. И начинаем на этом парить, да? Ну, как сегодня, в общем, почасто.
А вот по-хорошему-то ведь 250 лет не поменялось. Ну, может быть, не
да
перед французами
не...
такое есть вот это преклонение. Но по факту до сих пор, если ты пару слов ввернул англоязычных, там уж неважно даже в какой контекст, коуч, нетворкинг или какие-нибудь другие
штуки. А, ну да, все эти гадости,
штуки.
Да, 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 все эти гадости. Но здесь надо сказать, что уже в 1770-е годы среди вот этой образованной части, и, кстати, Екатерина к ним, она тоже, в общем-то, старалась как бы к ним, да, приближаться, там уже идет критика франкомании. Уже идет, вот все говорят о том, что, ну, необходимо русское. Необходимо национальное, понимаете? Вот почему потом уже позднее, да, русская национальная культура, могучая кучка, передвижники, да, в 19 веке, наша уже культура национальная. Вот почва была подготовлена именно тогда. И, скажем, Львов, который был замечательным, абсолютно гениальным художником, он говорил, зачем вы подражаете? Какой-нибудь там Рембрандт, ну, это фигня какая-то. Давайте, ну, мы сами русские, мы можем и сами и картин писать, и, да, спектакли ставить. Слушайте,
пару слов, пару фамилий заменить, и все как сейчас, один в один.
Было достаточно много, которые разделяли эту точку зрения, да, что, ну, что преклоняться-то, мы что, холопи, что ли? Вот, и это действительно волна была. Была английская волна, кстати.
Да.
Английская тоже была волна, особенно с 80-х годов, вот. Когда увлечение всем английским, выписывали английские газеты, даже мода появляется на английских собачек. Английские бульдожки маленькие, все в домах уже. Вот, кстати, у Екатерины тоже были собаки, да, известны портреты, где она там с собачками гуляет. Вот, то есть разные абсолютно были направления, разные были моды, культурные влияния, культурные воздействия. И все вот это создавало такую достаточно богатую атмосферу.
Если я правильно помню, то левретки Екатерины II чуть не передовыми по всему миру считались. Очень она к ним тепло относилась. Ну, левретки это итальянские, но по сути это английская борзая, только маленькие.
Да, да, она дарила щенков маленькие. Там всем, это самое, своим товарищам и так далее. Вот, но вот бульдожки вот эти маленькие, есть замечательный портрет ее секретаря Александра Андреевича Безбородко, где он сидит на диванчике, а у него рядом как раз-таки вот английский бульдог. И не случайно, кстати, самым популярным заведением в Питере с 1780-х годов становится пивная. Англичанин, приглашенный специально, начинает варить темное пиво. Там постоянно народ. Вот. То есть вот такое вот тоже был как бы влияние.
Алексей Павлович, если здесь есть связь, скажите, да. Если нет, то как вообще вот из всего того, что вы рассказываете, возникла золотая эпоха российской, русской литературы, русскоязычной литературы. Все-таки что-то должно было видоизмениться, потому что корни-то зрели вот в этих 82 человеках, которые учились в Московском университете, я имею в виду корень, изначально. Ведь или что-то принципиально было изменено, причем существенно изменено. Потому что если посмотреть, там, ну что, ну 10-15 лет до Пушкина с тех же самых, не знаю, 80-х.
Ну, давайте только так. Видите ли, вообще у каждого народа в культуре в своей, да, есть некие такие как бы направления, локомотивы, да, которые лучше всего показывают историческую сущность этого народа, да, его душевность. Вот, скажем, там, ну, у итальянцев это формы, архитектура, да, у немцев это музыка, конечно, да, вот у нас в России это литература. И тут нужно иметь в виду, что это богатейшие, древнейшие традиции. Смею вас уверить, домонгольская литература, литература 12-13 веков, она на 100 голов выше европейской, понимаете? Потому что в Европе там в это время нечего читать. И вся эта рыцарская фигня пошел, ограбил, убил, понимаете, и у нас уже, да, философские рассуждения о смысле жизни и так далее, глубочайшие. Поэтому здесь не нужно думать, что вот литература, она откуда-то выпрыгнула вот из табакерки. Это старейшая, древнейшая, наша абсолютно вот именно, как бы лучше показывающая особенность нашего характера, мышления.
Вы согласитесь ли, что какой-то все-таки всплеск, не всплеск по качеству, по количеству, по уровню вот какой-то все-таки наблюдался. Ну, к началу 18 века, в начале 18-го.
А разумеется, но вы понимаете, это связано с тем, что...
И произошел он на фоне чего?
Это было связано с тем, что, вы понимаете, человек уже... у него уже иное сознание. Это уже светский человек, понимаете? Он уже не молящийся человек. Он уже не относится к книге как...
То есть бытие и здесь определило сознание.
Оно всегда, бытие всегда определяет сознание. И поэтому, смотрите, и поэтому начинают развиваться различные жанры. И вообще эпистолярные занятия становятся, ну, это обязательно. Вы понимаете, испортить бумагу. Этим занимались все. Но при этом, опять же, вы понимаете, мы оцениваем уровень, как правило, по самым лучшим. Но вы не представили, сколько было фигни.
Да, абсолютно фигни, нет. Океан. Совершенно с вами согласен. Ну, просто когда океан. Об этом как раз рассказывают, вот. О том, что такое литература, как было гениально... Писали-то как раз в 90%, я так понимаю, это вот это paperback, как это сейчас называется, потом, бульварная пресса.
Понимаете, оно же не сразу стало то, что мы сегодня называем классикой. Угу. Понимаете, оно было очень-очень узко первоначально. Вот. Но здесь вот во второй половине 18 века, почему это было востребовано? А потому что это была необходимость обязательно. Если ты хочешь зайти в образованное общество, ты обязательно должен этим владеть. Если ты не умеешь стихи писать, если ты не умеешь ответить что-то, если ты не знаешь цитаты, да, если ты не владеешь Шекспиром, ну, ты не образованный человек, иди отсюда. Тебя никто не примет просто, с тобой никто не будет разговаривать. И поэтому люди к этому тянулись, люди этому подражали. Все на подражательстве. Вот у нас часто говорят, что у нас, дескать, не было нашей культуры, только все подражали. Но вы поймите, тогда, в то время, это не являлось зазорным. И на Западе то же самое. А вы что думаете, Шекспир не подражал, что ли? Да у него половина пьес, это все на древних,
да.
Конечно, на древних манускриптах. Это всегда было. И наоборот, это считалось признаком как раз-таки продвинутого. Другое дело, как? Да, то есть, как ты это сделал? Понимаете? Вот. И в этой связи, вот Сумарокова упоминали, да, но он совершил просто революцию. Да, он видоизменял Шекспира, там вообще ужас, там, вы понимаете, Ромео и Джульетта живыми остаются, ну, это же страшно, вот, но публика хлопала, публике нравилось, понимаете, да, то есть публика этим питалась, она развивалась таким образом, соответственно, другие, кто этим занимались, они тоже вовлекались в это соревнование, да, то есть, в конце концов, это все продвигало, развивало, понимаете, это было, еще раз повторяю, абсолютно нормальным, вот у нас почему-то обижают все время наших авторов 18 века. Но вы поймите, тогда эпоха такая была. Моцарт тоже писал свои вариации на произведения других авторов. И, кстати, на произведения того же Сальери. Свои вариации. У Баха полно. Тоже, да, то есть он где-то услышал что-то чужое и написал свою вариацию. Это не считалось ни воровством, ни еще чем-то. Вопрос, как ты это сделал? Насколько, да? И в этой связи у нас то же самое. И поэтому, конечно, литература представлена огромным-огромным богатством жанров. Это и, конечно, поэтика. Вы понимаете? Поэтика. Гаврил Романович Державин в этом смысле, на мой взгляд, недооценен у нас очень-очень сильно. Почему? Потому что, ну, начнем с того, что если бы не было Державина, ну, не было бы Пушкина просто. Или бы это был совсем другой Пушкин.
Калинин, мне кажется,
потом, у Державина есть вещи, лучше никто до сих пор не написал. Вот я всем рекомендую, особенно почитать его оду «Бог» называется. На эту тему до сих пор никто лучше не написал. Он ее написал в трактире за 40 минут, как сам признавался. И уже через несколько лет она была переведена на 12 языков. Ее протестанты пели во время молитв в Европе. Как? Почему? Потому что, ну, глубочайшее просто, вот вы понимаете, по своему вот, наполнению, по своему содержанию вопроса. И в этой связи это, конечно, очень-очень эпоха важная. Если бы не она, не было бы никакого «Золотого века». Ведь и Пушкин, и Лермонтов, они все на этом учились.
Вот это как раз немножечко и вызывает, и даже не вопрос, а больше непонимание, как вот из одного, из вот этого тотального закрепощения, может быть, и духовного-то тоже, выросло такое, что произошло уже позже, естественно, да, на несколько десятилетий. Вопрос к трансляции тоже приходит. Вы упомянули особенное отношение Екатерины к западным представителям западной культуры и искусства. С Вольтером все-таки, наверное, тоже пару слов стоит сказать. Просят про его отношение к Екатерине рассказать. Это что? Это, ну, как это сказать... Что заказывает спонсор тому и все плюсы?
Они
все...
ее пользовали.
Вот,
они
да,
ее
да.
пользовали. Александр Сергеевич Пушкин был абсолютно прав, когда назвал ее общение с французами, ну, фиглярством, причем настолько циничным. Грубо говоря, они ее раскручивали. Вот. Они прекрасно понимали, почему она к ним питает такую любовь. Вот. Они прекрасно понимали, что они для нее, как трансляторы на Западе, да, что ее имидж... Ну да, имидж стоит дорого, понятно, да? Вот. И, но они ее пользовали. Да, они пели ей гимны. Знаете, когда Дидро умер, в его архиве нашли несколько абсолютно уничтожающих критически Екатерину вещей. Но когда он был жив, понятно, да, он пел другое. Вот почему? Потому что потоки подарков, денег и прочее, прочее, прочее. То есть они сугубо ее пользовали. Вот. Она тоже в эту игру играла. Особенно сначала, когда действительно находилась под воздействием этих идей. Здесь не нужно думать, что она это делала специально. Нет, нет, нет. Она, как и многие образованные люди, ну, она была без ума от Монтескьё. Понимаете, Монтескьё, «Дух законов» — это для нее просто настольная книга, что называется, как она, да, говорила. Вот. Поэтому находилась под их воздействием, под их обаянием, потому что те вещи, которые они тогда писали, ну, вы понимаете, это были абсолютно передовые вещи. И любой образованный человек их разделял, потому что это был взгляд в будущее. Да? И их эти смелые идеи, что нужно расправляться со всеми этими пережитками феодализма, со всеми этими там мракобесием церковным, да, что нужно быть модным, нужно быть современным, да, это вот эти идеи. И отсюда она тоже, конечно, была расположена, но пользовала она их абсолютно, конечно, так вот, во многом именно для этого.
Это тоже ведь, по сути, вплоть до сих пор, когда, не знаю, там, и бизнесмен или какой-нибудь политический деятель вполне себе может с блогером договориться, у музыканта песню заказать. Это тоже абсолютно параллельно сейчас.
Ну да, да, да. Единственное только, понимаете, опять же, вот когда некоторые исследователи изучают вот эту тематику, да, вот они не до конца это понимают, вот этот вот момент, да, и пытаются здесь строить какие-то такие фундаментальные такие вот конструкции, да, там, про искренность, про честность, про еще что-то. Нет, 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 нет. А потом, вы понимаете, для всей этой французской братии, да, образованной, просвещенной, их-то в своей-то Франции не особо любят.
Вообще, и поэтому, конец 18 конечно, века выжил уже неплохо.
И смотрите, для них Россия — это как такой некий отсталый полигон, где можно свои вот эти вот идейки, да, попытаться, значит, вот протащить, понимаете? Поэтому здесь тоже не нужно там сочинять, что как они
старинные
там...
старинные британские рокеры, да, до сих пор они, ездили...
Что ну, они там любили Россию, угу. Там вот это вот, не надо эту глупость всю эту сочинять, понимаете? Вольтер писал историю, да, ну, за деньги. За деньги, вы понимаете, Елизавета Петровна к нему обратилась, ну, за деньги это самое, вот. И то, что он там писал все это вовсе не означает, что он это действительно так думал. И у него, в общем-то, отношение к России во многом было похоже, так же, как и у всех других европейцев. Для них, что называется, ну, чисто бизнес.
Вообще жутко, конечно, даже немножечко призадуматься, что за 250 лет, ну, за, скоро будет уж 300, так толком ничего не поменялось. Вот это отношение и к творчеству, и к популярности, и к тому, что за деньги можно все что угодно.
Ну, я бы не сказал, что не для всех, понимаете, да? Вдохновение за деньги не продается, да? Рукопись можно продать, да? А вдохновения нет, понимаете? Поэтому...
Но зато вдохновение можно хорошо торговать за деньги.
Нет. Вы понимаете, когда вы что-то создаете, да, когда вы создаете какое-то произведение, тут даже если вам 10 мешков денег дай, если у вас за душой нет ничего, у вас ничего не получится. Даже если эти мешки будут стоять, понимаете, да? Вот. И поэтому очень многие деятели, которые действительно жили в страшнейшей нищете, вот не нужно думать, опять же, есть такое, да, представление, что там вот они вот все там это самое, понимаете? Александр Петрович Сумароков умер уже в ужасной нищете. И его хоронили актеры. Несли гроб в Донской монастырь. Потому что, ну, в нищете просто. Вот. Но, тем не менее, когда вот он создавал свои произведения, когда он развивал наш русский театр, это был порыв, понимаете, душевный, как у любого творческого человека. Вот. Поэтому в эту эпоху много-много очень интересных таких вот замечательных абсолютно людей. Кстати, не столь сильно известных.
Да, Алексей Павлович, а вот я боюсь просто, чтобы точную цитату не назвать, но ведь это же вы фактически у нас тоже говорили, что современники ту эпоху тупиками называли.
Тупиками.
И как из этого через несколько лет появилась золотая русская литература? Ну,
давайте
тупики,
так.
Современники. Или давайте там так. Современники особенные?
Нет, вот давайте так. Когда мы говорим, да, золотой век, да, русской культуры, литературы.
Другое время, да.
Смотри, да, другое время. Но он золотой почему? Он же золотой не потому, что все хлопали и чепчики бросали, спасибо власти, низко кланялись. Понимаете, да? Гоголь, каждая строчка критика окружающей действительности. Он золотой по языку выражения, по глубине понимания.
Опять же, если современный реально немножечко ретранслировать, если говорить, что везде тупик, никакого развития, все вот везде ограничено, никуда ничего не разрешается. Пожалуйста, посмотрите на 200 лет назад. Получится, и все это дело воспримется. Или там какие-то другие тупики?
Нет.
Вот как?
Понимаете, опять же, конкретно исторически нужно смотреть, да? Нам с вами проще. Почему? Потому что мы знаем, что было потом, да?
Так жестили намного жестче.
А вот людям того времени, да, скажем, например, Александру Николаевичу Радищеву, да? Знаем его судьбу, да, и путешествие из Петербурга в Москву, да, и знаем, чем это все завершилось для него печально. Вот смотрите, тоже интересно. Радищев из старого дворянского рода. С отличием окончил. Кстати, он учился в Пажеском корпусе. Вы представляете, что такое Пажеский корпус? Это элита вообще-то. Знаете, три великие ошибки нашего образования. Три выпускника Пажеского корпуса с отличием. Радищев, Пестель и Кропоткин, те еще, да, патриоты, да?
Кропоткин.
И вот, представляете, да, вот они Пажеский корп, Лейпцигский университет окончил. Ну, казалось бы, ну, ты в элите. И вот человек пришел к абсолютно революционным убеждениям, как он написал, да, окрест себя посмотрел, и стыдно мне стало, да, вот за все так, то, что я вижу.
Здесь-то как раз логично.
Нет, и вот таких тупиков, выход из этих тупиков было очень много. Потому что умные люди, они чувствовали, видели вот это очень двоякость. Понимаете, с одной стороны, вроде на официальном уровне, да, и сама Екатерина, и все ее там окруженцы, все хлопают, ура, патриотика, да, фасад блестящий, турка мы побили, и то все. А с другой стороны, чувствовали внутри очень много фальши, очень много безобразий, понимаете, очень... И вот они почему-то, они как патриоты, они не были никакими врагами. Они были истинными патриотами. Они хотели указать власти на это, что нужно с этим разбираться, нужно это исправлять. Указывали. Вот. Но, сами понимаете, у нас это делать опасно. Вот. И, а уж в то время тем более.
Да, говорю, как раз тогда жесть могла быть в прямом смысле слова. И не только тюрьмой завершиться.
Ну, так вот мы и видим. Радищев, Новиков, смотрите, угу. Да? И многие-многие другие. Вот. Там, кстати говоря, если бы не слава Дениса Ивановича Фанвизина, его тоже могли посадить. И, в принципе, все к этому шло. Вот, просто боялись трогать, да? А со всеми вот этими товарищами Екатерина расправилась. Причем очень-очень жестоко. Почему? Потому что они не пели ей гимнов. Они ее не хвалили, они не хлопали, понимаете, да? Они говорили о безобразиях, которые были внутри страны. Вот. И в контексте того времени, особенно когда началась французская революция, да, все вот эти...
Это
вот,
все как раз тогда все, происходило.
Это все. Все эти идеи просвещенческие, свободы, все это тут же захлопнулось. Тут же. И она была вынуждена занять позицию, ну, просто абсолютно мракобесную, жесточайшую, как и все монархи.
Да, это как раз к разговору о том, что не нужно в этом что-то, опять же, экстремальное или неслыханное видеть. Все правители, все, да любой человек, наверное, в такой ситуации среднестатистически именно так отреагирует в первую очередь. Алексей Павлович, конечно, хотелось бы продолжать и продолжать очень много всего. Есть о чем побеседовать, о чем вспомнить, рассказать, может быть, услышать впервые, как оно было на самом деле, потому что эпоха, конечно, уникальна и во многом, как сегодня выяснилось, вплоть до мелочей предвосхитила то, что происходит сейчас. То, что происходит сейчас, настолько похоже на события 250-летней давности. Но, увы, время у нас подходит к концу, поэтому спасибо вам огромное.
Спасибо.
В очередной раз. Доцент, кафедры истории России МПГУ, кандидат исторических наук Алексей Синелобов на радио «Спутник». Еще раз благодарю.